Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного российского юриста, президента Балтийской коллегии адвокатов Юрия Наволоцкого. Юрий Наволоцкий имеет богатую не только юридическую, но и политическую биографию. В 1992 году он был назначен начальником управления юстиции Санкт-Петербурга и вошел в состав правительства Анатолия Собчака, первого демократического правительства Санкт-Петербурга, как его тогда называли. Через год, в 1994 году, Юрий Наволоцкий был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Еще в 1990 году он выступил как один из учредителей Российского комитета адвокатов в защиту прав человека. А через 6 лет, в 1996 году, сразу после выхода в отставку с поста начальника управления юстиции Санкт-Петербурга, Юрий Наволоцкий становится председателем Президиума Балтийской коллегии адвокатов, которую и возглавляет по сей день. В 2000 году этой коллегии присвоено имя Анатолия Собчака. Юрий Михайлович, в 1976 году вы закончили юридический факультет Ленинградского государственного университета с отличием. Учились там одновременно с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Можете еще кого-нибудь вспомнить?
Я служил в армии, поэтому, несмотря на то, что Владимир Владимирович на год младше меня, он на год раньше закончил университет, поскольку сразу поступил со школьной скамьи. Мы учились в одно время. Вот в одно время я учился с несколькими членами Конституционного суда. Когда работали, мне тесно довелось работать с Дмитрием Казаком, с Дмитрием Мезенцевым, который тогда, хотя и не был членом правительства, но тоже работал в Смольном и отвечал за отношения с прессой и так далее. Очень многих людей я могу перечислить, и в большинстве своем это достойные люди, которые сегодня во власти. А что касается Дмитрия Казака, я вообще считаю, что он один из самых эффективных, если не самый эффективный юрист, государствовед, кому мы обязаны, так сказать, очень многими решениями. Вот по управляемости территории, вы помните, он выполнял одно время функцию министра.
Сейчас легкой руки экс-министра финансов Алексея Кудрина обсуждают возможный перенос президентских выборов. Если это произойдет, всем понятно, что предстоящие президентские выборы по своей информационной составляющей будут предельно жесткими. В ход пойдет и компромат на Владимира Путина. Всплывут подробности расследования по делу корпорации «20-й ТЭСТ», вновь будут обсуждать преступные злоупотребления по так называемому «делу Марины Салье». Список можно продолжить. Скажите, как юрист, существует ли возможность сегодня что-либо предъявить Владимиру Путину?
Ну, даже если предположить, что какие-то действия были криминального порядка, то сейчас уже невозможно это предъявить. Но хочу отметить, что в подавляющем большинстве даже самих событий, о которых пытаются сейчас рассказывать некие фигуранты, их не было или не могло быть. Все чаще и чаще всплывают такие вещи, вплоть до того, что кто-то там какие-то взятки давал за то, за все. Ответственно заявляю, что в то время Владимир Владимирович был заместителем мэра, его компетенция была четко определена, и для тех, кто знал тогдашнюю компетенцию Владимира Владимировича, совершенно понятно, что все эти россказни есть не что иное, как выдумка. Досужие. Вот как вы пояснили, может быть, это связано с жесткой, по вашему определению, предстоящей президентской кампанией.
Но, Юрий Михайлович, ведь существуют документы по тому же так называемому делу Марины Салье. На основании результатов своего расследования о злоупотреблении в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга она обратилась к депутатам Ленсовета с призывом добиться отставки Владимира Путина. Я помню, это обращение поддержал и тогдашний председатель Ленсовета Александр Беляев.
Кто сказал, что эти документы имели под собой достаточное основание для принятия таких решений? Просто тогда было время такое, когда депутаты действительно сознавали, что можно заниматься кадровыми вопросами исполнительной власти. Если вы вспомните, какое было противостояние между федеральным парламентом и президентом, и на местах, а особенно в таком городе, как Санкт-Петербург, происходило вот это дублирование того, что происходило в более крупных общегосударственных масштабах. Я знаком с докладом Салье, и я ответственно заявляю, что ничего, что действительно бы позволяло отстранить от должности председателя комитета по внешним связям Владимира Владимировича Путина, в этом докладе и по факту не содержалось. Это была попытка изображать из себя действенную политическую силу в Петербурге и мощно влиять на исполнительную власть.
Да, но, Юрий Михайлович, ведь в это же время работала группа следователей по делу корпорации «20-й трест», и в этом деле фигурировало очень много фамилий депутатов и чиновников из окружения Владимира Путина.
Да, много фамилий тогдашних депутатов и так далее, и ко мне обращались. Я даже оказывал некоторым из фигурантов помощь как юрист, как специалист в области уголовно-правового применения. И могу сказать, что при честном правосудии и честном расследовании уголовных дел тогда не могло быть никакого уголовного дела. Это в последующем появились заказные дела, а это только были первые ростки. Они рассматривались тогда, ну, можно сказать, как сорняки на еще пока ухоженной поляне. Ну, не получилось и не могло получиться. Можно как вот выразиться вот про те времена? Вы вспомните Гдляна и Иванова с двумя уже теперь анекдотическими чемоданами с компроматом. Была такая волна выявления злоупотреблений во власти. Это просто было такое время.
В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы в гостях у известного юриста, председателя Президиума Балтийской коллегии адвокатов Юрия Наволоцкого. Вспоминаем 90-е годы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Пытаемся сравнить политическую атмосферу того времени с днем сегодняшним. Юрий Михайлович, если говорить о специфике того времени, то и сам Анатолий Собчак давал ведь немало оснований для критики исполнительной власти, для таких атак, о которых вы говорите.
Я очень хорошо представляю всю жизнь Анатолия Александровича Собчака. Я помню его молодым ученым в университете, когда я был студентом. Он был оппонентом по моей дипломной работе. Мы общались, много разговаривали. Я представляю, что его как бы внутренний мир, его взгляды политические и так далее. Вы никогда не задумывались, почему одним из самых популярных у нас в стране политиков демократического толка стал именно Собчак?
Нет, не задумывался.
Я вам сейчас выскажу свое мнение, и я думаю, что вы с этим согласитесь. Коммунистический режим создал огромное количество дискомфортных ситуаций для населения. То есть никакой частной собственности люди должны были становиться цеховиками. Скажите, человек не мог в Ленинградской области еще в начале 80-х годов продать принадлежащий ему на праве личной собственности дом. Он мог продать только тому, кого укажет облисполком. Нельзя было строить строение выше определенного уровня. Это попытка принизить самоощущение гражданина. И люди были внутренне очень недовольны вот тем режимом. И когда Анатолий Александрович Собчак в своем известном клетчатом пиджаке вышел на трибуну первого съезда и заговорил понятно, он преподаватель, заговорил о том, что наболело у людей, все моментально замерли, миллионы советских граждан. Каждое предложение было и их тезисом. Каждое выдвинутое Собчаком обвинение было и их обвинением. Они впервые услышали яркие обличительные тезисы той системы, в которой они жили, так сказать, бесцветно все предыдущие годы. И в одночасье Собчак стал общеизвестным политиком. Я бы даже сказал, не столько политиком, сколько общественным деятелем. Вот если говорить о том, чего было больше в Собчаке, Собчак как политик или Собчак как общественный деятель, безусловно, второе. Как политикам можно предъявить очень много претензий, было допущено очень много ошибок, но как общественный деятель он был безупречен. Он всегда совершенно точно определял вот нужды, желания, чаяния людей.
У меня лично уже давно создалось впечатление, можно сказать, даже обоснованное убеждение в том, что пусть и на уровне декларации, но Владимир Путин предал Анатолия Собчака и его дело. Мы же помним, как и что Анатолий Собчак говорил о необходимости интеграции России в Европу. И видим, что происходит сейчас. А чем можно объяснить то, что власть делала разворот на 180 градусов?
В начале 90-х совершенно не было представления о том, что такое демократия, ровным счетом ни у кого. Вот из тех, кто тогда входил в так называемое первое демократическое правительство Санкт-Петербурга, равно как и у депутатов, которые входили в демократический Петросовет. Было много всякой билиберды, понимаете, над которой люди, изучающие по-настоящему явление под названием демократия, у них ничего бы, кроме смеха, эти суждения не вызвали. И когда вот вы говорите, все обернулось наоборот, это не совсем так. Вот когда закончился Советский Союз, не с чем было прийти, не было что предъявить, кроме как антитезы, демократические всякие дела. И даже не зная в тонкости всего этого, стали говорить, произносить всякие фразы, стали говорить о демократии. В общем-то, фразы и лозунги довольно-таки примитивные, азбучные. Вот. А настоящего понимания, так сказать, демократии в то время попросту не было. А потом, по мере нарастания вот этих процессов дезорганизации, экономики, просто общественной жизни, дезорганизации. Вы же не будете отрицать, что это все появилось с уходом советского режима. Началось постепенное осознание того, что не все было плохо. И что вот эта демократическая, как многие люди считают, болтовня, а ее действительно иначе и нельзя назвать, ничего серьезного в области демократии сделано не было в 90-е годы, кроме вот этой демократической болтовни. И стало приходить осознание, что многие вещи были выстроены при советском режиме не так уж и глупо. И вот эта организованность, заложенная в советском режиме, если отбросить вот эту всю идеологическую билиберду, которой сопровождалось вот это коммунистическое учение, это и стало ориентиром для последующего политического развития. Вот у нас сегодня ведь нет никаких политических учений, объединяющих устремления россиян. Говорят о национальной идее. То есть мы даже не сможем определить, вот в какой политической системе мы существуем. Экономическая система тоже весьма условно называется рыночной, и все понимают. Но и у нее есть одно очень ценное качество – прагматизм.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного юриста, председателя Президиума Балтийской коллегии адвокатов Юрия Новолоцкого. Вспоминаем 90-е годы, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Пытаемся сравнить политическую атмосферу того времени с днем сегодняшним. Юрий Михайлович, в 90-е годы вы были федеральным чиновником, депутатом Ленсовета, членом правительства. Если сравнить политическую элиту тогдашнюю и сегодняшнюю, в чем вам видится отличие? Например, в те годы в Петербурге мог существовать так называемый ночной губернатор Владимир Кумаин, который часто решал вопросы не менее важные, чем те, которые решал в Комитете по внешним связям Владимир Путин.
С Кумариным я знаком буквально, наверное, с первых месяцев появления его в Петербурге. Жена с дочкой уехали отдыхать, я решил сходить в бар, я жил тогда на юго-западе, пришел к бару «Таллин», там, как всегда в советское время, была очередь. Когда очередную порцию запустили, я оказался первым. На воротах стоял коренастый, улыбчивый человек, и он мне сказал: «Ну, а ты-то куда идешь?» Я не понял. Он говорит: «Ну, там молодежь собирается». Мне тогда было 28 лет. Да, я сказал, я вроде тоже как молодежь, но разговорились, и, как оказалось, это был Владимир Кумарин. Через неделю он уже был барменом, потом, в общем-то, постепенно становился авторитетным человеком, потом судьба нас свела в 90-м году, когда я по уголовному делу, в котором участвовал Кумарин, защищал другого фигуранта. И моя работа принесла в том числе и выгоды некоторые Кумарину, и отношения наши стали намного лицеприятнее, отношения друг к другу. Я его преступных злодеяний не знаю, не мое это дело. Сейчас те люди, которые участвовали в его деле, говорят о том, что многие его злодеяния просто выдуманы в стилистике, уже, так сказать, современной стилистике заказных дел. Бог ему судья, я не судья. Но я могу сказать, что раньше бороться с этим не умели. Сейчас борются, но порою противозаконными методами, методами заказных дел. Это тоже очень плохо. Это плохо как для понимания демократического государства, равно как и для понимания прагматического государства. Вы сегодня, так сказать, с нарушением закона убрали того, кто вам не угоден с поляны, завтра вы начнете убирать своих, так сказать, конкурентов и так далее. И это уже происходит, и это очень плохо, потому что это развращает правоприменительную систему.
Журналисты продолжают пытаться выяснить обстоятельства смерти Анатолия Собчака. Совсем недавно его вдова Людмила Борисовна Нарусова в интервью мне посоветовала ни в коем случае не заниматься расследованием его смерти, иначе за мою жизнь она не поставит ломаного гроша. «А как же вы?» – я спросил ее. Она в ответ: «А я подстраховалась, мне ничего не смогут сделать».
Я знаю позицию Людмилы Борисовны на сей счет. Вам она, собственно, ничего не раскрыла. А я знаю, что она имеет в виду. Как вопрос вы задали очень деликатный. Нельзя исключить версию, что смерть Собчака была не случайной. И я как аналитик, а у меня сама профессия связана именно с анализом житейских ситуаций, с рассмотрением различных вариантов, причин исчезновения людей, прекращения их земного пути и так далее. Нельзя такую линию исключить. Первый вопрос, который в этом случае задают: а кому он был нужен в то время? Кто он такой был? И у меня на этот счет есть одна мысль. Как мне представляется, КГБ, как бы устранившаяся от реальных проявлений в 90-е годы, они как бы сидели довольно-таки тихо, это не означает, что они не стремились прийти к власти. Вы помните статью Черкесова, как Россия падала и повисла на чекистском крюку? Ну, это просто шедевр, как бы литературный, если хотите, публицистический, да? Вот что он имел в виду? Наверное, то, что они подхватили Россию только крюком. Очень оригинально, да? Поскольку крюк и живые существа всегда соотносились как инструмент пыток и жертва. Вот встает вопрос, а как бы стали развиваться события в тот момент, когда их замыслы реализовались? Ну, первое, что произошло бы, журналисты всего мира прибежали бы к Анатолию Александровичу и задали бы ему вопрос: «Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что ключевые посты в государстве занимают люди из спецслужб?» Что бы ответил Собчак? Он, безусловно, бы сказал, что я отношусь к этому крайне отрицательно. что, так сказать, от этого произойдут очень неправильные события. Ну, бывают и в истории Соединенных Штатов, когда представители спецслужб становились президентами, вы это знаете, в этом ничего нет. Но вот этот массовый поход – это явление, безусловно, отрицательное. И Собчак дал бы именно такую оценку. А если бы он ее дал по тем временам, тогда многие не досчитались бы себя в числе первых лиц государства. Поэтому вот такое мнение у меня на сей счет. Иными словами, можно сказать, у подобного поведения есть мотивы.
Если уж мы стали приводить примеры из компромата, появившегося в прессе, я в заключении нашей передачи представлю вам такой материал, в котором фигурируете вы. Высокий суд Лондона в ходе слушаний по делу об убийстве Александра Литвиненко опубликовал конфиденциальное досье на главу Федеральной службы по контролю за наркотиками Виктора Иванова, составленное бывшим полковником Федеральной службы безопасности Юрием Швецом по заказу Литвиненко. Вы в нем фигурируете в следующем виде, цитирую. В 1990 году совместно с Юрием Новолоцким, петербургским юристом, председателем Балтийской коллегии адвокатов, Виктор Иванов основал фонд делового сотрудничества «Базис», где занимал должность генерального директора. Иванов рапортовал своим начальникам, что фонд был создан для оперативных нужд КГБ. Это была ложь. В действительности это было частное предприятие, которым Иванов руководил вопреки закону и внутренним правилам КГБ. Как можете прокомментировать это сообщение?
Я вам могу сказать, еще до того, до моего хождения во власть, слово «базис» мне знакомо. Мой друг, ныне уже умерший, замечательный человек Максим Кренин, попросил меня составить устав организации под названием «Базис», что я, собственно, и сделал. Но это нечто среднее между кооперативом и, так сказать, для участия в рынке и зарабатывания денег. Никакого Иванова там внутри этого базиса не существовало. Про Виктора Петровича Иванова я узнал только в тот момент, когда ушел с поста председателя административного комитета мой однокурсник Анатолий Александрович Смирнов. И вот на его место по просьбе Владимира Владимировича был назначен находящийся в отставке старший офицер ФСБ Виктор Петрович Иванов. Очень печально, если будут вот такие вещи всплывать, ведь в ходе предвыборных кампаний в чем беда? В отсутствии времени для того, чтобы это проверить. Я расскажу вам почти анекдотический случай. Анатолий Александрович Смирнов, о которого мы упомянули, он стал последующим с губернатором области. И в следующем избирательном периоде, когда избирали нового мэра, он как бы придерживался того, который был. Не мэра, а губернатора Ленинградской области. И вдруг появилась информация, что Анатолий Александрович Смирнов вмешивается в судебную деятельность. Вот в Ломоносовском суде судили его племянника, и он там вмешался, освободил его от ответственности, а там речь шла о серьезном тяжком преступлении. Анатолий, возмущенный, пришел ко мне и говорит: слушай, вы оборзели окончательно. Дело в том, что нет у меня, у моих родителей ни братьев, ни сестер, поэтому племянников у меня нет вообще. И мы возбудили дело во Всеволожском суде, чтобы это обстоятельство проверить. В результате проверки оказалось, что некий Смирнов действительно проходил по этому делу, однако всего лишь в качестве свидетеля и к совершению преступления не был причастен. Вот, кстати, люди уже совершенно ничего не стесняются, и ложь стала нормой жизни, особенно жизни предвыборной. Это очень плохо.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня, 90-е годы, мы вспоминали с президентом Балтийской коллегии адвокатов Юрием Новолоцким. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
3 мая 2014 года. Вчера в Одессе произошла катастрофа, унесшая много жизней. Наверное, через несколько часов мы узнаем это число точно. Сейчас ориентировочно 44.
Поверх барьеров одесский поэт и эссеист Борис Херсонский. Он читает и комментирует записи 2014 года из своего дневника, вышедшего книгой в Киеве.
Пустой сумрачный город, таким мы его не видели. Редкие прохожие, угрюмый или пьяный. Таксист рассказал, что возил людей исключительно на вокзал и в аэропорт. Об Одессе говорили разное, но, по-моему, никто и никогда не говорил, что город сам по себе внушает страх.
Одесский дневник Бориса Херсонского в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.